режим Зеленского, который поглощает, ну или поглощал, по крайней мере, сотни и сотни миллиардов долларов.
А мог бы потратить эти деньги на борьбу с бедностью, говорит Россия представителям из Африки, Азии, Латинской Америки и США.
Разочарование Трампа президентом Зеленским многогранно.
Зеленский не отдает Америке украинский литий. Америка тормозит помощь. Но, кажется, украинские металлы нужны не только Трампу.
Но литий до сих пор не добываем. А как без него?
Какие на самом деле отношения Трампа с Путиным и Трампа с Зеленским?
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин. Вы смотрите программу «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь. А мы расскажем вам, как официальные представители России делятся с коллегами ощущениями после переговоров с американцами в Риаде. Сидя за одним столом с министрами из Великобритании, стран Африки, Азии, Латинской Америки и даже одного сотрудника американского посольства в ЮАР, министр Лавров называет нездоровыми тех, кто недоволен встречей России и США в Саудовской Аравии. Представители двух великих держав, я тут цитирую Лаврова, встретились, говорит министр. И Россия ничего не просит у Америки, даже не просит отмены санкций. Просит, по словам Лаврова, только Украина.
Безусловно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает, ну или поглощал, по крайней мере, сотни и сотни миллиардов долларов военной помощи, которые, конечно, могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, прежде всего в Африке.
За столом, как вы поняли, министры Украину обсуждали. Но слова Лаврова не убедили Британию в том, что Россия вообще хочет мира.
Мы даже близко не подошли к заключению мирного соглашения. И, честно говоря, когда я слушаю, что говорят россияне, и что Лавров только что заявил в зале заседаний сегодня днем, я не вижу у них никакого стремления к настоящему миру. Этот мир мог бы быть достигнут уже завтра, достаточно просто уйти из Украины. Просто уйти, позволить людям вернуться к нормальной жизни и дать им право на суверенитет.
Услышат ли Лаврова в очередной раз представители США? Вот главный вопрос. По словам американского госсекретаря, сейчас переговорщики выясняют, правда ли Путин хочет мира. На словах, конечно же, да. Но когда западные партнеры не смотрят, президент России вспоминает любимую тему.
Вот весь мир говорит про орешник, да? А на материалы-то какие? На температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца.
Пока спецпредставитель США по Востоку Стив Уитков говорит, что налаживает дружбу с Путиным, чиновники Белого дома обвиняют почему-то Зеленского в отказе подписать соглашение по полезным ископаемым. Что вообще происходит? Подробности узнаете в нашем сюжете.
Россия не может заключить перемирие без согласия Украины, так же, как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены.
Госсекретарь США Марко Рубио пытается заверить Украину и Европу, перемирия с Россией без согласия Киева не будет. В интервью американской журналистке Кэтрин Херридж он рассказал, что на первых с начала войны переговорах между Россией и США 18 февраля не обсуждались конкретные параметры мирного соглашения. Американская сторона надеялась определить, есть ли у России реальный интерес к обсуждению мира.
Россия — это глобальная сила. Мы должны поддерживать отношения с ней, независимо от того, нравится нам то, что они делают или нет. У нас должна быть связь с ними. И первый шаг — наше посольство в Москве, которое едва функционирует.
По словам Рубио, в ближайшее время переговоры президентов США и России вряд ли состоятся. Нужно, чтобы появилось больше конкретики для такого диалога. При этом агентство Reuters пишет, что дипломаты двух стран уже полгода ведут тайные встречи, налаживая контакты. В Белом доме это не подтверждают. В интервью Марко Рубио попытался сгладить резкие заявления Дональда Трампа, мол, тот расстроился из-за отказа Владимира Зеленского подписывать соглашение с США о полезных ископаемых. Это же утверждает и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтс.
Разочарование Трампа президентом Зеленским многогранно. Наш министр финансов лично совершил поездку в Киев, чтобы предложить украинцам то, что можно назвать исторической возможностью совместно инвестировать в полезные ископаемые Украины. Есть литейный завод, который производит алюминий в Украине. Он был поврежден. Если его восстановить, он будет покрывать весь импорт алюминия в Америку за целый год.
Соглашение, о котором говорят чиновники из Белого дома, действительно в середине февраля предложили Зеленскому. Согласно документу, США получали бы половину всех доходов от добычи и продажи полезных ископаемых Украины. Как писало британское издание «Телеграф», фактически это была бы экономическая колонизация страны. Зеленский не подписал соглашение, и Трамп обрушился на него с критикой, называя, цитата, «диктатором без выборов» и обвиняя его в продолжении войны. Но, несмотря на жесткую риторику президента, Белый дом пошел на уступки. Киеву предложен более приемлемый вариант соглашения, пишет американское издание Axios. В документ внесены существенные улучшения, и теперь он соответствует украинскому законодательству. Сейчас соглашение рассматривается Киевом, пишет издание. Также администрация Трампа не исключает вариант автоматического принятия Украины в НАТО, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников из Белого дома. Ранее Трамп заявлял, что принятие Украины в альянс не состоится. На этом же настаивает и Владимир Путин.
И еще пара слов про отношения Дональда Трампа к Зеленскому и Путину. Накануне республиканские сенаторы комментировали журналистам недавние посты Трампа про Зеленского. Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди, например, сказал, что Путин, дальше цитата, «гангстер с черным сердцем». И именно он начал войну. Сенатор Роджер Уикер из Миссисипи назвал Путина военным преступником, который должен либо закончить жизнь в тюрьме, либо быть казнен. Еще один сенатор Том Тиллис заявил, что не согласен с формулировкой Трампа о том, что Зеленский якобы диктатор. И лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн сказал, что Трамп выражал только свое личное мнение, когда писал это в своих соцсетях. Перед эфиром я спросил американистку Александру Филипенко, влияют ли на помощь Украине республиканские голоса, которые не совпадают с тем мнением, которое Дональд Трамп транслирует через интернет. Она ответила, что пока рейтинг президента высокий, сенаторы проголосуют за любое его предложение. Похожий взгляд и у политолога Яна Веселова. Он считает, что Трамп контролирует республиканскую партию.
Говорить можно все что угодно, вот когда ситуация дойдет до того, чтобы принимать какие-то решения, позиция может сильно поменяться. И здесь, мне кажется, хороший пример – это как раз нынешний глава Госдепа Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц, которые в 2022 году активно поддерживали Украину, не стеснялись в выражениях в отношении и России, и там, Владимира Путина. Да? Сейчас они себе такие утверждения уже позволить не могут. Вот на недавней пресс-конференции Волца прямо спрашивали, что вот вы в 2022-2023 году говорили так. Вы считаете так же? Или у вас позиция такая же, как у президента? На что он сказал, ну, очевидно, что у меня позиция такая же, как у президента, а то, что я говорил, ну, я это говорил в другом качестве, в качестве конгрессмена, а не советника президента по национальной безопасности. Я думаю, что до определенной степени это может иметь влияние, особенно если эта позиция действительно будет какая-то консолидированная, то есть не в формате того, что да, отдельные сенаторы говорят журналистам, а попытки действительно как-то пролоббировать интересы Украины в Белом доме. Вот. Но пока, мне кажется, таких попыток нет, и я на самом деле с большим скепсисом отношусь к тому, что такой вариант вообще возможен.
Вот и получается, что пока рейтинг Трампа высокий, партия проголосует за любые его взгляды и в отношении Путина, и в отношении Зеленского. А как, кстати, дорогие зрители, думаете вы? Есть ли у Трампа симпатии к Путину? Такой опрос вы видите в чате нашей трансляции. Мы предлагаем вам три варианта на выбор. Первый – да, они действительно дружат. Второй – нет, Трамп притворяется. И третий вариант, он в кавычках, это для тех, кто скорее сторонник версии историка Фельдштинского. Мы постарались учесть мнение все возможные. Если ваше мнение туда не попало, добавьте его текстом в чат трансляции. Мы обязательно вернемся во время эфира к этому вопросу. А пока вы голосуете, мы обсудим политический треугольник Трамп-Путин-Зеленский с юристом Марком Фейгином и журналистом Александром Герасимовым. Я приветствую наших гостей и первый вопрос задам Марку Фейгину. Марк Захарович, в своих эфирах вы рассказывали, что встречались в Штатах с представителями республиканской партии. Что ваши собеседники думают о том, как Трамп относится к Путину?
Я и продолжаю находиться в Соединенных Штатах. У меня просто совпали выступления в Вашингтоне с инаугурацией, и, соответственно, я и в Госдепе был, и с некоторыми, так сказать, лицами из республиканских партий встречался. Вы знаете, но в тот момент, после этого у меня встреч каких-то не было, серьезных обменов, я, так сказать, не могу утверждать, потому что слишком все быстро происходит. 4 недели вчера только минуло с момента инаугурации президента Трампа. Вы знаете, там большей частью были радужные ожидания. Ну, то есть он и 20 числа, ведь то, что говорил Трамп, сильно отличается от того, что он говорил на этой неделе, например. И после Риада, и в канун его настроения были такие, что он действительно обладает возможностью, в отличие от предшествующей администрации, надавить на Москву, вести себя более, так сказать, жестко, и тем самым добиться со стороны Москвы уступок, которые приведут, ну, хотя бы к прекращению огня, может быть, даже в перспективе к перемирию. Но, понимаете, никто, мне кажется, не исходил из того, что ошибочно не исходил, что он может давление-то оказать не на Москву, а именно на Киев. Да, на слабого давить проще, потому что, ну, ведь действительно, если ты брал на себя обязательство завершить эту войну в 24 часа, то если не поддается этому давлению более сильная страна, а Москва точно к ней такое является, то проще давить на слабую, и ты выдашь результат, а какой ценой он будет достигнут и какие последствия будут, это уже не так важно. И мне кажется, что в иллюзии некоторые, в известном заблуждении, какая-то часть, ну, там из республиканских комитетов в Вашингтоне и так далее, люди пребывали. Что как бы Трамп использует свою силу для завершения войны, да, но никак уж не против интересов Украины. А здесь риторика такая, что, знаете, всякое возможно. Вы согласитесь, вы примите, вы могли еще и не начинать даже войны, и за 3 года ничего не сделали. Это риторика не в пользу Украины. А вот опять же о Путине. А вот кто-нибудь слышал его жесткие критические замечания или оценки в его адрес со стороны Трампа? В основном это либо такое, знаете, дружеское поглаживание, что я даю Путину возможность выйти из этого ужаса, из этого безумия, я хочу ему протянуть руку, помочь. Вот так это звучит. А про Зеленского комик, 4%, диктатор. Ну, это я не слышал таких эпитетов со стороны Трампа в отношении Путина, понимаете? И это мы политиков-то оцениваем по их публичным заявлениям. Мало ли, что он там думает. Ну, думает этого мало. А публичные заявления, они влияют на непосредственно политику, на конкретные шаги. И поэтому, на самом деле, мне кажется, многие пребывают в некотором недоумении относительно резкости тона оценок, которые Трамп публично раздает Зеленскому и Украине в целом, в его лице, конечно.
Ну и давайте я добавлю немножко про шаги конкретные. Новый министр обороны Пит Хексет велел Пентагону к 24 февраля этого года подготовить 5-летний план сокращений, то есть урезать бюджет по 8% в год. Заявление об экономии мы слышали в других внешних сферах США. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон вчера сказал, что Конгресс не одобрит, например, новую помощь Украине, потому что война, по его словам, тянется слишком долго. И следующий вопрос я задам Александру. Александр, как вы думаете, как Трамп держит баланс сейчас между обещаниями народу, он ведь действительно обещал, что будет сокращать траты, и баланс с помощью союзниками? Ведь будет же нехорошо, если окажется, что он оставит союзников в беде.
Ну, на мой взгляд, на сегодняшний день по ситуации сложившейся, довольно сложно говорить, кто союзник на самом деле у Дональда Трампа и у Соединенных Штатов, которые он представляет. А уж, по крайней мере, судя по его риторике, это не Украина, точно. И господин президент так довольно отчетливо с помощью своего вице-президента оттолкнул от себя и Европу тоже. Но, скорее всего, конечно, в том, что происходит сегодня в Белом доме, в расчет союзники ну, никак не берутся, а ставка Трампа, естественно, на своего избирателя, на вот тот самый ржавый пояс, которому он обещал счастье во всех его проявлениях, и наезды на Зеленского абсолютно нерациональные, конечно, они объясняются только вот желанием Трампа понравиться своему электорату и застолбить вот ту базу, на которую он мог бы опираться в течение последующих 4 лет своей каденции. И я абсолютно согласен со многими обозревателями в том, что вот эта вот скорость и абсолютно иррациональные действия Трампа, они объясняются тем, что ему необходимо в самое ближайшее время, вот конкретные цифры – это 100 дней, ближайшие 100 дней, убедить тех людей, которые за него голосовали, что он всебеспременнейше обеспечит то, что он обещал. И вот эти 500 миллиардов долларов якобы из редкоземельных металлов украинских и прочие радости жизни, это все, включая сектор газа, который будет осваиваться американскими девелоперами, все это очень, знаете, такая облачные, мифические вещи, которые к реальной жизни никакого отношения не имеют. И относиться, на мой взгляд, к словам Трампа, которые он там с пулеметной скоростью выстреливает ежедневно по отношению к внешней политике, надо, знаете, с ленинским прищуром. Мол, парень, ты поговори, а на самом деле мы посмотрим, что ты сделаешь. Мы же помним прошлую его каденцию, когда он, практически так же, как и сейчас, снимал шляпу перед Владимиром Путиным и с одной рукой, а другой рукой поставлял там джавелины в Украину. И чертовски этим гордился. И он повторял это, эти джавелины у него присутствовали даже во время его предвыборной кампании прошлого года. Так что Трамп в этом смысле, конечно, не профессиональный политик. И то, что делает левая рука президента, правая не очень соображает на сегодняшний день. Поэтому я бы не давал сейчас каких-то точных там и однозначных оценок. Можно, конечно, говорить по поводу того, что делает Трамп, оценивая это с точки зрения, там, я не знаю, тестостерона, который у 78-летнего...
Но вы очень точно сказали, что как из пулемета Дональд Трамп дает свои... Вот мы пока с вами общались, вышла текстовая версия его интервью на Fox Radio, и он прокомментировал, почему, по его словам, Зеленский не должен участвовать в переговорах по прекращению огня. Я не думаю, что он очень важен для участия в совещаниях, если честно. Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, тут он, видимо, имеет в виду Эр-Рияд, я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он проделал такую плохую работу на переговорах до сих пор. А как вы думаете, Александр, может быть, тут речь даже не столько в нынешних обещаниях, а может быть, вспоминает Дональд Трамп свой предыдущий конфликт с еще документами Хантера Байдена?
Там на самом деле и более глубокие, более древние корни. Зеленский же позволил себе еще в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа язвить над его телевизионным прошлым. Зеленский ведь суперзвездой был, с этим нельзя не согласиться. И Трамп его, я думаю, что чморит и по этой причине тоже, потому что, знаете, мне, человеку, прожившему всю жизнь на телевидении, довольно хорошо понятны всякие амбициозные притязания эфирных персонажей. Аудитория Зеленского, я подозреваю, который работал и на российском телевидении, она поболее будет, чем у Трампа в свое время на американском телевидении. И, может быть, и с тех времен корни еще растут. И вообще во всей этой истории, которая сейчас, со всем цинизмом можно сказать, что выглядит довольно театрально, потому что она крайне неправдоподобная, и она вообще выходит за всякие границы разумных оценок того, что происходит. И, скорее всего, на мой взгляд, вот происходящее, оно имеет исключительно личностные отношения. И, повторяю еще раз, надо подождать, потому что Трамп меняет свои позиции там 7 раз или сколько там, 8 раз в неделю. Нельзя делать выводы, скоротечные выводы по первым шагам, хоть Марк сказал.
Я думаю, многие действительно ждут предвосхищают, что, может быть, на следующей неделе его позиция поменяется. Спасибо, Александр. Не отключайтесь, мы к вам еще вернемся. Я хочу Марку Фейгину дать слово. Вот, Марк Захарович, вам тоже одну цитату зачитаю из этого же интервью Fox Radio. Дональд Трамп комментирует про сделку возвращения городов в Украине. «Допустим, я заключу сделку и верну Зеленскому стертые с лица земли города и тела мертвых людей. Что это за сделка такая? Зачем ему возвращать эти города?» И Путин сегодня на форуме будущих технологий сетует, что, мол, Россия лития мало добывает. А мы помним, что литий был краеугольным камнем в сделке по природным ресурсам украинским. Как это понимать? Путин, получается, здесь принимает огонь на себя, оттягивает внимание Трампа?
Ну, во-первых, что значит возвращать разбомбленные города и убитых людей? Значит, речь идет не о, в принципе, о том, что последствия войны пусть разгребает Москва, а из-за этого что, подарить ей территории? Ну, это неправильная постановка, какая-то примитивная, на мой личный взгляд, потому что речь идет о суверенитете Украины. Территории, они не сами по себе, это не просто там земля. Территории – это суверенитет Украины. Он либо есть и распространяется на всю его эту территорию, либо нет. Да, понятно, что любой договор, прекращение войны, прекращение огня будет нести издержки, но бороться надо за каждый сантиметр земли, поэтому логика здесь абсурдная. А потом, а разве Москва уже согласилась и готова отдать какие-то города? Я что-то с их стороны не слышал. Я вот слышал заявление Лаврова по итогам того, что происходило в Риаде. Ну, так там, вообще-то говоря, никакой готовности к компромиссам, уступкам вообще не звучит. Наоборот, все то же самое. Ну, приблизительно, в некотором смысле, стамбульский вариант новых соглашений. И все.
Поэтому, потому что Путин говорит, как ему нужны природные ресурсы, как нужно металл добывать, и в том числе литий. Ну, просто, может быть, это совпадение, конечно, что это звучит все на одной неделе.
Война в Украине – это не война за ресурсы. Будем говорить прямо и честно. Уж точно не за редкоземельные металлы, там, сланцевые, нефть и газ и так далее. Потому что, ну, сейчас уже специализированные издания, насколько я помню, по-моему, «Экономист» или кто-то опубликовал, что максимально в самых благоприятных условиях редкоземельные металлы могут принести 3 миллиарда долларов в год. Понимаете, я имею в виду украинской части. То есть, если даже соглашение будет заключено, претензии на 500 миллиардов будут окупаться, там, бог знает, в течение 150, а то и больше лет. Дело в том, что такие деньги можно заработать в других местах гораздо с меньшими рисками, потому что пока война не закончится, вообще как бы инвестиции такого рода рискованные. А вот, тем более, там все равно будет нагрузка любая, нужно платить налоги, нужно создавать инфраструктуру. Сами по себе привлечение американских инвесторов – это для Украины благо. Благо, но в условиях войны совершенно другая цена этого всего. Что касается России, Россия – одна из главных стран, наряду, кстати, с Китаем, по запасам редкоземельных металлов. То есть я бы сказал, что для Путина там шахты донбасские, там, не знаю, потенциальная занятая территория, где могут находиться редкоземельные металлы, или даже там сланцевые ресурсы. Не главная цель в Украине. Даже в Украине, если бы ничего из этого вот не было, воевали бы все равно и захватывали ее территорию с не меньшим неистовством, понимаете? Все-таки, еще раз подчеркиваю, это не война за ресурсы. У России этих ресурсов просто невероятное количество. Понимаете, ни с чем не сопоставимое с 40 Украинами. Такое соотношение территории Украины по отношению к России. 40 Украин. Поэтому, ну, погодите, говорить о первичности этого. Трамп, с одной стороны, пытается этим прикрыть и оправдать помощь Украине перед собственными избирателями. А все не зря, мы там какие-то выгоды невероятные получим. Причем я еще раз подчеркиваю, сомневаюсь. А с другой стороны, от недопонимания, что цели геополитические, они первичнее. Они гораздо более важные. Они имеют выражение не буквальное, материальное. Они имеют отложенные, так сказать, доходы, но в совершенно другом смысле, в другом значении. Америка не была бы сверхдержавой, если бы не являлась лидером всего западного мира, вестернизируя его, навязывая свои ценности, навязывая экономические стандарты. Понимаете? И это благо. Зачастую это именно благо. Потому что страны, которые реципируют политическую демократию, рыночную экономику, по примеру США, в общем, уходят в процветание чаще всего, нежели в прозябание. А вот диктатуры живут по другим правилам. Поэтому, мне кажется, вся эта история с ресурсами, она фантомная, понимаете? Если это выгодно чисто политически, а я слышал от Грэма, например, такое объяснение сенатора о том, что, ну ладно, ладно, не обращайте внимания, Трамп так говорит, чтобы избирателям своим, которые, в общем, ищут материального оправдания действий политического характера, и особенно вовлечения в войну, даже в таком виде, помощью военной Украине, нужно какое-то обоснование, оправдание, что это мы делаем не зря, что мы деньги не потеряем, их приобретем. Но еще раз хочу подчеркнуть. Где те ресурсы? Когда до них добраться? Как в восстановленном регионах, где можно добывать эти редкоземельные металлы, построить предприятие, наладить логистику? На это уйдут миллиарды, а то и десятки миллиардов долларов. Это не такая простая история. Поэтому, на самом деле, я бы, честно говоря, сильно не рассчитывал бы, во всяком случае, Вашингтону на быстрый возврат денег через эксплуатацию ресурсов Украины. Вот мне кажется, это было бы очень, так сказать, наивно.
Мы сегодня, Марк Захарович, в эфире говорили о том, что многие, возможно, ждут, что Трамп поменяет свой взгляд по отношению к Зеленскому. Мы сегодня у наших зрителей спрашивали, симпатичен ли Путин Трампу, и большинство все-таки наших зрителей считает, что Дональд Трамп притворяется, не дружит с Путиным. И у нас остается чуть меньше минуты, и я бы хотел от вас узнать, рассчитываете ли вы на то, что все-таки через какое-то время Дональд Трамп выйдет с заявлением или как-нибудь по-другому сигнализирует, что во Владимире Зеленском он видит все-таки союзника, а не цель для атаки.
Смотрите как, если он действительно это затеял игру, чтобы потешить самолюбие Путина, потрофить его великодержавие и агрессивным помыслом, то, ну, ради бога, мы с удовольствием все за этим понаблюдаем. Но смотрите, какая вещь. Если он делает этот трюк, а на самом деле думает по-другому Трамп, то поверьте, Путин он этим не обведет. Тот собаку съел, он преподавал там, где Трамп учился. Понимаете? Заведение, в котором Путина обучили не верить, оно, знаете, 10 книг о сделках переплюнет трамповских. Понимаете? Путина на этом не разведешь. На обычной пошлой лести, понимаете? Если это трюк чисто риторический, ну, ради бога. Обманывать надо по-другому, если у Трампа есть такая идея. И эта возможность есть, обмануть Путина. Конечно, есть. И развести Путина есть эта возможность, но с помощью силы. Понимаете? С помощью силы. А Трамп хочет словами убедить Путина. Ну, Путин на слова не разведется, поверьте мне. Он в слова не верит, по большому счету. Он подыгрывает, подмахивает в этой игре в поддавки Трампу. Что касается, может ли, в принципе, Трамп поменяться? Ну, люди с таким типом, особенно политики, они эксцентричные, тщеславные, себелюбивые. Они могут.
Ну, будем, конечно, ждать этого изменения. Простите, пожалуйста, Марк Захарович, что перебиваю. У нас совсем закончилось время эфира. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся в понедельник. До свидания.